Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие прекрасный, позитивно настроенный и мудрейший Владислав Игоревич Юртов.
И человек, который все знает о счастье, но, тем не менее, не очень счастливый. Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Ну, как же я без твоих утренних шпилек-то, вернее, дневных шпилек-то. Вообще, живу-то я вообще в остальные дни недели. Даже себе не представляю.
Я думаю, ты живешь от четверга к четвергу.
Да, просто думаю, когда же, наконец-таки, настанет тот благостный момент, когда Владислав Игоревич опять будет надо мной стебаться. Ну так вот, друзья, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы, конечно же, затеяли этот прекрасный проект только для того, чтобы потроллить друг друга с Владиславом Игоревичем, у нас таки к вам есть очень важный разговор. Все хотят ухватить птицу счастья за хвост, но реально ли это сделать? Задались мы вопросом с Владиславом Игоревичем, как стать счастливым? Такой вот прекрасный вопрос накануне всяческих февральско-мартовских празднований. Мы решили...
Которые не делают меня счастливым, знаешь.
Вот. Ну, Владислав Игоревич вообще хмурый и страшный тип, несмотря на все мои эпитеты по отношению к нему. Он не любит праздников. Представляете, что это за человек? Что это за душнило такой вот.
Душнило, вот, занудное душнило, которое хочет, чтобы душнило, все были несчастными. Да, чтобы все там работали... Все вот это все было. Они праздновали.
В общем, друзья, мы попробуем сегодня помочь Владиславу Игоревичу найти свое счастье. Вот, видите, он уже улыбнулся. И, знаете, весь день заиграл особыми красками. Хмурый и затянутое тучами небо. Вот. Прям просто расступилось, и солнечные лучи от улыбки Владислава Игоревича просто
что
прорвались
с тобой не так сегодня,
в наше Николаевич? Помещение. Смотрите,
что с тобой не так? Поэтически настроенный, да? Что с тобой не так сегодня?
Ну, я вот... про счастье же будем говорить-то, Владислав Игоревич. Что все время с таким лицом про счастье, как будто вот, ну... Мы сейчас будем с тобой петь известный гимн «Зайдем на Голгофу, мой брат», как бы, понимаешь?
Да-да-да, вот эти девушки, которые пели, да, вот эти вот, с каменными лицами. Да.
Не знаю, ты про что? Я просто про гимн, который поют в церквях, да.
А я тебе пришлю. Там, правда, по-моему, был... Да, нет, по-моему, этот гимн и был, да. Или нет, неважно. Короче, я тебе пришлю. Гимн, там две нерусские женщины поют... гимн, который подразумевает вообще счастье, но они поют, знаешь, с непроницаемыми каменными лицами, думая, ты скорее просто, всего, в этот момент о
чем-то... Ты просто не был в одной и очень известной, очень старой церкви, где вот этот гимн раньше пели, знаешь, как... вот сейчас я попробую в ритм попасть. Значит, «Взойдем на Голгофу».
Не, я это встречал. А еще «Мой дом на небе за облаками», знаешь, тоже с такими скорбными лицами, что как я не хочу туда, вот этот дом за облаками идти.
Да, видишь, и это прям вот, ну, действительно, какая-то такая штука. Так вот.
Это ваша бутюганская тема, братан.
Это вообще, мне кажется, очень христианская тема, потому что мы даже... Ты знаешь, мы как-то спорили с одним моим другом, служителем, по поводу того, что он говорит, ну, где есть гимны, которые встревают, и все, и вот лучше... Есть, ну, нужно петь гимны нового поколения. Ну, он имел в виду, например, «Тихую ночь», которую я обожаю вообще, да, и... Знаешь, этот гимн, мужской гимн, слушай, у меня из головы просто он вылетел, я вспомнил. Обычно такие братья его поют.
«Братья все ликуете», ты имеешь в виду?
«Братья все ликуете»? Не «Братья все ликуете».
Классный
гимн, отличный тоже, гимн. Тоже про каких-то, значит, в общем, я найду, я тебе скажу. Что это за гимн. Я очень люблю этот гимн, особенно когда он исполняется таким братским акапелло. Это прям, я не знаю, я просто... невероятное удовольствие получаю. Вот смотри, видишь, да. Мы с тобой сейчас начали с христианских гимнов, да, и с музыки. удовольствие, это же приносит удовольствие. Я понимаю,
конечно,
что это еще не счастье, да? Но ведь какой-то кусочек счастья ты получаешь, когда ты поешь любимый гимн.
Ну, не то чтобы я пою любимый гимн, я просто не очень умею петь, но в целом есть масса музыкальных композиций, которые, ну, вызывают у меня массу...
Не очень умею петь, и не очень у меня это получается, но очень люблю.
Да, у меня есть масса музыкальных композиций, которые вызывают у меня очень яркие эмоции. Я могу и заплакать легко под музыку, там, да, и как-то воодушевиться. Я очень, как это сказать... Не знаю, как слово подобрать. Короче, я очень сильно реагирую на музыку. Вот я подвластен ее влиянию. Вот.
Я очень. Это, кстати, ну, я понимаю тебя, да, потому что музыка, она очень... Знаешь, я как-то разговаривал со своим знакомым преподавателем. Он преподает в Гнесинке. И он преподает историю музыки как раз. Но это человек, который, знаешь... Он не просто преподает, он рассказывает про историю музыки, предположим, он рассказывает про какие-нибудь, да, как пели в античных хорах. И он садится за рояль и играет это все, понимаешь? То есть, вот, то есть и студенты там, конечно, от него в восторге, потому что он, например, там у него есть лекция про Баха и Моцарта, и он рассказывает, почему Бах и Моцарт гениальные композиторы, в чем разность их гениальности, почему великий Бах, почему Моцарт. И он, значит, говорит, смотрите, Бах это так, там, значит, раз ему. Он говорит, а Моцарт это вот так. Вот. Вы заметили разницу? Я сижу полный тупень, никакой. Ну, то есть, я понял, что это разные мелодии, но в чем принципиальный подход, я не понял. Он потом объясняет все это настолько здорово. И вот он как раз, и мы с ним разговаривали, он говорит, понимаешь, в чем дело? Музыка это такое, ну, это особое такое оружие, скажем так. Ну, не то, что оружие, а знаешь, какой-то это такой особый инструмент, скажем так, да, который может созидать, может разрушать. Это, говорит, правда. И он там про тональности говорил. Я все его аргументации не помню. Помню, очень спорил с ним. Но однажды, слушая какую-то современную, значит, какую-то современную группу и погружаясь в пучины депрессии, вот, благодаря этой музыке, я вдруг понял, что...
Это, ну, не Нирвана была, знаешь?
С Нирваной я завязал еще в то время, когда, собственно говоря, пытался справиться с прыщами, вот, поэтому... Нет, это была более современная музыка.
Я боялся, что скажешь, пытался справиться с наркозависимостью. Знаешь, думал,
что
как...
Я такого... Ну, знаешь, смотря что называть зависимостью. Многие ведь некоторые специалисты считают, что зависимость, например, от каких-то эмоциональных допингов тоже своего рода какая-то...
Механизм один и тот же. Механизм один и тот же.
Да, допаминовая зависимость такая. Да. Так, бенц, и все. И нужно. И постоянно нужно. И поэтому вот эти вот либо... Ну, например, там группа, там музыка, психоделическая музыка, да, она очень сильно влияет на как бы эмоциональный фон человека. Да. Вот опять же, ведь можно сделать человека счастливым, можно сделать несчастным благодаря своему творчеству. А, Владислав Игоревич, смотри, как вывернулись с тобой.
Я думаю, что
куда
можно...
Куда мы повернули, да, я бы сказал.
Кусочек счастья принести. Я пытаюсь еще смотреть за комментариями в телефоне. Я думаю, что кусочек счастья можно принести, конечно... Опять же, что мы называем счастьем, да? Я как-то себе говорил о том, что я, в принципе, не думаю категориями счастья. Я счастлив или я несчастлив? Мне кажется, что это изначально ущербный путь. Неправильный, который тебя заведет в ловушку. Я скорее в русле своей жизни могу там констатировать факт, что сегодня я кайфую, там, ну или сегодня мне хорошо, там сегодня мне плохо, да. Но не то, что я счастлив там или несчастлив. Потому что погоня за счастьем, как мне кажется, если вот мы там гонимся за принцем на белом коне, там, да, или за прекрасной принцессой, там, и за чем-то еще, мы гонимся и в этом объекте нашего желания видим наше счастье или несчастье, обычно так это происходит, да? Счастье не бывает, погони за счастьем не бывает абстрактной, обычно, как правило, да, это некий
какой-то... Она бывает конкретной, да?
Да, она бывает какой-то конкретной. Ты уже попал в ловушку, ты уже проиграл, на мой взгляд.
Почему?
Объясни. Ну, потому что даже если ты добьешься этого, этой надежды, этого принца на белом...
То есть, она временно, да? Ты вот,
конечно, да.
Ты вот
конечно.
Добился, и дальше что? Да,
да а дальше что? А дальше все.
Предположим, у тебя была задача стать лауреатом Нобелевской премии. Ты получил Нобелевскую премию, и дальше что?
И все.
При этом, ну, как бы, смотри, да. Или ты глубоко несчастен, потому что вот, тебе уже, там, не знаю, там 89 лет, и Нобелевская премия тебе не светит. Да? Никогда.
Видишь, я немножко... Я хоть и грешный человек, но верующий, тем не менее, немножечко, да? Ну, вот. И в какой-то момент я подумал о том, что ставить себя в зависимости от этого вот счастья... Это, ну, опять же, я уже повторяюсь, это ты ставишь себя в ловушку, и мне кажется, что Библия нам немножко другой нарратив предлагает, да? Может, что касается счастья там, или гармонии,
сразу,
там, не знаю.
Сразу на коня и у дела прям...
Да, всего лишь 11 минут, а я...
Да, уже... а уже прям а все, уже на коне, ну, вот. И уже у дела, так сказать,
взял. Я не видел, знаешь, давай, я притормажу немножко, да, у меня очень большой круг общения там всегда был, и самых разных людей, самых разных профессий, и артисты, и бизнесмены, и музыканты, и прочее, и все эти люди, и даже, знаешь, люди, которые там выбрались из нищеты, да, вот они прям честно... подчеркиваю, честно, да, они были там нищими, были бедными, у них все было плохо, они жили в коммуналке. Я знаю людей, которые до работы добирались первые несколько месяцев пешком от дома 15 км, понимаешь? Потому что у них не было денег на проезд. То есть с одного конца города, с другого конца города, пешком. Не было денег на проезд вообще. Ну вот, и тем не менее, те люди выбились, что называется, в люди, ну, они как бы добились финансовой независимости, все это честно, я подчеркиваю еще раз. Я точно знаю, что это честно, без всякого криминала. Ну вот они добились этой финансовой независимости, этих денег, они выбрались из нищеты, выехали из своих коммуналок и всего прочего. И в какой-то момент у них был период, вот, вау, круто, я могу поехать там на Мальдивы, там, на Бали, там, да, на Бали, вернее. Туда-сюда. Ну, вот они покайфовали несколько месяцев, а потом поняли, что ну все уже. Ну, как бы, ты добился, у тебя стабильный доход, ты добился всего того, что тебе было нужно. А дальше-то что?
И что, ну, еще все. Какие выводы-то у них? То есть они как-то нашли новый выход, обрели.
Ну, кто-то, сказать... знаешь, немножко дауншифтился иногда спустя несколько там пару-тройку лет.
Наша любимая с тобой тема, да.
Да, кто-то дауншифтился, кто-то просто нашел новое применение своим новым знаниям, там, допустим, начал альтруистически учить других людей, альтруистически, подчеркиваю, не зарабатывая на этом деньги, учить других людей выбираться из этого болота.
Я всю жизнь этим занимаюсь.
Не, ну просто как, не, ну как бы мы так или иначе, но, то есть, знаешь, когда я к тому, что человек заработал ну, кучу бабла там, да, и он понимает, что как бы, ну, все, там, да, он больше бабла ему не нужно, чем заниматься, в чем себя проявлять? И он свой жизненный опыт совершенно бесплатно передает другим людям, например. А, кто-то бросил...
И он счастлив.
Потому что, да, у него есть люди, которые, ну, которым он помогает. Это уже такой альтруизм, правда, которым помогает тоже найти свой способ.
А делает его, например, несчастливым негативные отзывы или говорит, что...
Ну, я не настолько глубоко всех этих людей знаю, знаешь. К тому же, в то время, о тех людях, о которых я говорил, в то время еще не было так сильно развиты социальные сети, хоть и интернет был, да, поэтому вот этого... интернет-троллинга, буллинга, интернет-буллинга особо не было, да? Это он последний там лет 10, может, появился. А все эти люди начала 2000-х годов.
Ну, вот. Было же, но не в таком объеме, конечно.
Не так. В таком объеме, да. Или там спортсмен, который выиграл чемпионат мира, там, чемпионат Европы там, по кикбоксингу. Ну, вот он стремился к нему там лет 5-7, к этому поясу чемпиона Европы. Он его получил.
Так,
ну,
а дальше?
Ну, как бы... А что дальше? Ну, как бы, да.
Чемпионом мира стать.
Ну, кто-то может...
Удержать свой чемпионский титул.
Слушай, ты же понимаешь, да, на каждую, так сказать, найдется...
Естественно. Вот. Тогда он глубоко несчастен, когда у него отберут титул.
Самые умные люди и среди спортсменов – это те, которые не пытаются удержать свой пояс, а вовремя уходят непобежденно. Вовремя уходят из спорта непобежденно. Вот он добился того, он стал чемпионом Европы там в своем весе. Он реально вообще... Человек из ниоткуда просто. Я лично это знаю, это человека. Не один год. А дальше-то что? Да ничего. краткий миг счастья, а потом депрессия от того, что ты не знаешь, что делать.
Всего 15 минут, дорогие друзья, и мы уже в полной депрессии, благодаря Владиславу Игоревичу.
Да, я еще только начал.
А это только начало, да. Представляете, что будет с вами в конце? Но я постараюсь как-то Владислава Игоревича, так сказать,
найти. Придержать.
Весах уравновесить. Не знаю, насколько это у меня получается и получится ли, да, но все-таки. Друзья, пишите нам в комментариях, как, в общем, стать счастливым.
Ну, ты меня знаешь, у меня у дочки вчера зуб выпал, я даже пост по этому поводу делал, первый зубик выпал, да? А мы этого момента ждали несколько месяцев, все вместе, всей семьей, да? Угу. Она когда узнала, что у нее будут зубы выпадать, ну вот, что есть зубная фея, которая может ей подарки принести.
Угу. Вот. Я даже знаю лично одну из зубных фей. Вот. Лично.
Да, кто это?
Ну, догадайся, Страхас.
Зубная фея, да. И, короче, мы у нее начали шататься зубки, она прямо вот так, знаешь... Когда же будут зубки выпадать? Очень хочу подарочки. Она их, значит, эти зубки расшатывала языком, там, туда-сюда качая. Mm-hmm. Я говорю, давай я тебе уже вырву этот зуб, хоть пальцами, хоть щипцами. Чтобы быстрее зубы. Нет, мне нравится его расшатывать.
Она, вот знаешь, я знаю, как я просто видел физически, ну, то есть, вот своими белыми очами, как говорит мой близкий друг, как ребенок расшатывает зубы. Делается это так.
Да, да, вот именно так она и делала, да, да, именно так она и делала. Да.
Это так забавно туда выглядит. Я говорю, туда давай сюда уже, да? Нет! Нет!
Мне нравится.
Только без рук.
Да. Да. И вчера во время дневного сна у нее в садике выпал этот зуб. Ну вот, слава богу, что воспитательница оказалась достаточно грамотной женщиной. Она этот зубик, значит, запаковала в салфеточку и положила ее в кармашек. Ну вот. Вот. И да, для нее это был целый, знаешь, вау, она пришла с садика с этим зубиком. Мы уже сгоняли с
сыном. Салфеточки какой-нибудь там.
Да-да, сын уже сгонял, купил ей тортик, понимаешь, там, мы уже приготовили подарочек на утро, ну, типа того, да. И вот эти, знаешь, этот момент такой, казалось бы, зубик выпал у дочки, да, ну, что тут такого? Это вообще, ну, как бы, для кого-то постороннего это полная ерунда, да, ну, как бы, какой это предмет для радости. Но поскольку у нас это было очень много эмоций, уже несколько недель вокруг этого всего там накручено, да, мы ждали, она ждала, мы ждали, как бы, все прочее. Вот эта ее радость, это ты знаешь, она принесла этот зубик. О, сегодня утром мне в душ принесла. Зубная фея принесла мне, смотри, что, пока я спала. Ну вот, пока я мылся. Ну,
это ж клево. У вас ребенок же не переписывается с зубной феей, да?
Нет, не переписывается.
А у нас переписывается.
Да?
Да.
И ждет каждый раз, да?
Да.
Видишь, какой ты...
У нас переписывается. И когда я захожу домой и застаю зубную фею, значит, за... ответом, да, я спрашиваю, и на меня зубная фея так смотрит, ну, так, палочку свою волшебную так вот, ну, в кобуру поместила, и говорит, я даже уже не знаю, что отвечать.
Ну, вот ты же у нас, ты же из них двоих.
Я на посылках. Я на посылках у зубной феи.
Чисто оплачиваешь.
Я занимаюсь логистикой и финансово-экономическим сопровождением служения зубной феи. Дорогие друзья, чтобы у вас не сложилось вдруг какого-то ложного впечатления, я этим занимаюсь только для одного ребенка в этом мире. Так что прошу, пожалуйста, не слать мне свои пожелания.
Свои зубы на полку не кладите, не высылайте, да. Игорь Николаевич.
Я этим не занимаюсь. Вот. Так что вот.
Андрей, да. Пардон. Ну, закончу, а потом я.
Все, я закончу. Давай.
А, окей. Так, братья, присоединяюсь к вам. Вот тоже не очень пою, но люблю петь. Наш любимый свет конец. А счастье-то не здесь, а счастье там. Так, секунду, у меня что-то...
Я даже боюсь, где видит счастье свет конец, да. Просто даже.
Значит, сначала читаю. А счастье не здесь, а счастье-то там, но только не там, а здесь, но не там, но не нам. Ну, то есть, не им, не вам и не нам. Ну, где же оно? Ах, если бы сам. Вот, короче, его как-то занесло вообще.
Да.
Нашего дружбана.
Я думаю, что нужно вам, дорогой друг, переспать с этой мыслью, как бы успокоиться, там чайка с мятой попить и лайм будет прекрасно.
И с ромашечкой тоже успокаивает.
Да, очень. А она еще и заживляет внутренние раны. Вот,
душевные что... тоже.
И душевные тоже. Так что ромашка вам прописана, дорогой друг. Сам ее пью регулярно.
А у нас есть с тобой общий друг, который пастором является церковью культурной столицы, да?
Так,
вот. И там, да. где у него офис, не там, где церковь, а там, где угу. офис, угу. находится здание такого песочного цвета, знаешь, тропического, не тропического, в смысле, а как это называется? Вау. Ну, да, трофического. Ну, короче, вот этот песок песочный, угу. да?
Угу.
За которым находится уникальнейшая клиника для душевных больных. Я просто вспомнил, не вспомнил все почему-то.
Я не отвечаю за аргументы Владислава Игоревича.
А это не аргумент,
это ассоциации.
Всполохи моего сознания. Всполохи моего сознания.
У Владислава Игоревича почему-то сегодня ассоциация со счастьем только в виде психиатрической клиники, вот чудесного песочного цвета.
Слушай, на самом деле я не зря это сказал, потому что вот есть, допустим, комментарий. По-настоящему счастливыми людьми могут быть только не очень здоровые люди.
Да?
Да.
Не знаю. Неужели? Вот смотри, в вопросе счастья есть еще вопрос временности, да? Вот может ли быть счастье, вот постоянное ощущение счастья? Вот, обычно говорят, что там постоянно счастливые люди только идиоты, да, такая?
Ну вот, собственно, об этом я еще, по-моему, шла, наверное.
Общеизвестная фраза. А ты с этим согласен или нет?
Так я же тебе сказал, да, еще выше, что я вообще перестал думать о своей жизни, оценивать в категории счастлив-несчастлив, uh-huh. потому что это западня, да. Я нахожу, понимаешь...
Ну, не по отношению к своей жизни, или ты всегда считаешь, что нужно думать по отношению к своей жизни?
Ну, я оцениваю, естественно, свою жизнь, да, но, то есть, понимаешь, я нахожу ценности в своих слезах, грубо говоря, да, если я плачу, то над музыкой, над новостями, над чем-то еще, над событиями какими-то, это не делает меня...
Отключать это от не... тебя от всего, да.
Я не себя оживляю, там, да, скорее, а просто над чем-то. Это не делает меня там, несчастным человеком, это делает меня человеком, в данный момент, плачущим, да. И мне кажется, что, знаешь, когда Бог сказал через Священное Писание, что я пришел вам принести жизнь и жизнь с избытком, да, мне кажется, максимально неправильно оценивать эту фразу в том смысле, что Бог принес нам кучу кайфушек бесконечно.
Ну, тут многие же люди, и многие верующие так же и читают.
Ну, я так не считаю, например. Да, я считаю, что Бог нам принес ценность, а понятие ценности каждого мгновения нашей жизни. Да? Угу. Вот, примерно в этом смысле. А ценность не только в кайфушках, но и в слезах, и в чем-то еще. Знаешь, лично я так для себя, когда-то решил для себя так эту фразу понимать. Может быть, это неправильно, может быть, это не то, что Бог хотел сказать. Но я решил в свое время, что в совокупности, если учитывать весь корпус книг Священного Писания, да, мне кажется, что вот именно это, да, жизнь с избытком, когда мы понимаем ценность жизни, да, в каждом мгновении, мы не обесцениваем в каждом мгновении нашей жизни, если оно нам не нравится, да, наоборот, оно... Что-то нам несет такое, да, вот какой-то некий избыток опыта и что-то еще.
Слушай, а как ты думаешь, вот люди античности или люди поздней античности, это времен раннего христианства, они вообще рассуждали о своей жизни в категориях счастья и несчастья?
Насколько я знаю, такие категории начали появляться в рассуждениях людей только в конце 19-го, начале 20 века, где-то в середине.
Ну, да. Довольно поздно, да, 18 век. Да.
Вот. Раньше, в принципе, люди так, ну, как бы не было такой категории, да, мышления счастлив, да. несчастлив.
Вот, и это становится сейчас, это становится, ну, знаешь, это становится частью рынка услуг, да?
Есть, ну, да.
Коучи, которые вот помогают обрести счастье, да?
Коучи, всякие лекторы из запрещенной социальной сети.
Ну, и не только из запрещенных, но и из разрешенных тоже, как бы, тоже любят об этом. И вот это для меня такая довольно, ну, загадка, да. Загадка не в том, что человек ищет счастье, потому что, ну, поиск счастья для современного человека, мне кажется, современный человек слишком часто ощущает себя несчастным, Именно поэтому он вот так стремится к этому ощущению. Но что такое вообще ощущение, что такое счастье для человека? Да? У Николая Храпова, если ты помнишь, есть такая книжка «Счастье потерянной жизни». Да?
Я, правда, не читал, но она у меня есть.
Да, ну это специфично для всех таких библиофилов, как ты. Вот. Но я еще и редактировал отчасти, какой-то части этой книжки. Ну, ее журнальные публикации, скажем так. И здесь вот, да, человек описывает полные там, да, страданий, скорби, свой путь, как вот, ну, счастливый путь, да, человека, обретшего настоящее в окружении временного. Да? Но при этом вот, ощущение счастья, то есть, вернее, вот такое внутреннее, уверенность в том, что ты счастливый, да, вот это ощущение особого счастья в жизни не означает, что ты не можешь скорбеть, тебе не может быть больно, тебе не может быть плохо. Такой дуализм возможен.
Ну, апостол Павла, посмотри, которого там били, убивали, там, избивали, там, да, лишали всего на свете, который попадал там в всякие кораблекрушения и прочее, но, тем не менее, да, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, да.
Ну, он, кстати, неоднократно пишет о том, что об ощущении настоящего счастья, да, Павел пишет, там, о радости, например.
Ну, опять же, я думаю, что его, понимаешь, я думаю, что концептуально различаются отношения к жизни у того же Павла и сегодняшнего поколения, да, растворимого кофе того самого. Если все-таки раньше жизнь рассматривалась как некий процесс, некий путь, опять же, да, христианство назвал путем, да, сегодня люди воспринимают свою жизнь как некие там точки, рэперные точки в их жизни, когда они там поймали кайфушку, неважно, что она заключается, да, машину купил, вау, круто, да, женился удачно на красавице жене, там, модельной внешности, да, с богатыми родителями, хорошо, ну вот, то есть жизнь, вот она не рассматривается как некий путь, а как некие вот точки, где мне хорошо. И это очень, а это очень влияет, на мой взгляд, на, ну, на все вообще, да?
Есть такая... Да. Да, извини, я тебя прервал.
Не-не, все нормально.
Ага. Есть такая песня у Василия Уреевского, называется «Песня ни о чем». Вот, мне кажется, она прям у поиски счастья. Вот, и о том, что человек не находит счастья, ведя бессмысленную жизнь. Казалось бы, это такая, ну, довольно сатирическая, юмористическая песня, но она действительно очень-очень, мне кажется, ставит очень такие важные вопросы перед человеком. Да? Когда ты ее слушаешь, вроде да, а потом вдруг в конце себя находишь, что ты, ну, в какие-то моменты ты можешь с этим героем себя как-то ассоциировать.
Да? Я, знаешь, я не верю в понятие «бессмысленная жизнь».
Это абсолютно бессмысленных жизней не существует, потом, да?
Я считаю, что человек просто, может быть, не видит смысла в своей жизни, или не вкладывает какой-то смысл в него, да, или не умеет, вернее, я не хочу выпускать эти дзен-буддийские штучки всякие, да, когда он не может ощущать это мгновение, да, вот это пребывание.
Да, это.
Пребывание вот в моменте.
Из дзена к нам пришло, да, в нашу культуру.
Пребывание в моменте. Ты когда пребываешь в моменте, твоя жизнь не может не иметь смысла никакого. Когда ты... Знаешь, мне очень нравится фраза, которую я понимаю совершенно точно неправильно. Помнишь, остановитесь и познайте, что есть Бог, да, в Библии написано. Понятия нет, что она означает на самом деле. Но, опять же, мне кажется, что вот важно остановиться, да, вот остановиться, бег свой суетливый. Своей жизни остановиться, затормозиться немножко, замедлиться. И когда ты вот, ну, научишься ощущать, не быть в суете, а быть вот в моменте, в мгновении в этом, да, то ты познаешь, что, и что есть Бог, и ты увидишь смысл в том, что ты делаешь.
Ну, мне кажется, поэтому тоже очень... Есть хорошая иллюстрация, есть, я не знаю, смотрел ты, не смотрел, довольно такой старый фильм уже. Хотя я помню, что это была новинка. Вот. Называется «В движении». И как раз показывается человек, который вот, ну, постоянно что-то от кого-то, где-то что-то решает. Да? И в этом собственно говоря, показывается, ну, глубокая несчастность этого персонажа.
Есть такой анекдот, знаешь, я до конца его... Ты здесь со мной?
Да.
А, ты сейчас замер просто.
Я замер и жду.
Да, есть такой анекдот, знаешь, я до конца его не помню, но суть и смысл его примерно в том, что, типа, богатый, ну, там, олигарх, миллиардер идет по пляжу, да? Ну, вот, идет такой себе, значит, весь носибарист на своем, и видит мужика, лежащего на пляжу такого, простенького мужика. И он такой, типа... Да что ж ты такой, знаешь, лентяй-то? Ну, что ты лежишь, ты ничего не делаешь? Надо же деньги зарабатывать. Он, типа, для чего? Да как для чего? Для того, чтобы вот, ну, как бы быть счастливым. Там все такое. Он говорит, а я счастлив. Он все лежит, кайфует под солнцем. Да ему кайфово. Ему не нужно ничего там, из этого всего.
Знаешь, история, которую сказал Леонид Утесов про Михаила Зощенко?
Нет, не знаю.
Это есть в учебнике литературы, между прочим, в школьном.
Если я его читал вообще.
Ну, я-то читаю со своей младшей дочкой, поэтому. И вот Леонид Утесов рассказывает про то, что, ну, часто люди, которые дарят радость другим, они, в общем, такие очень глубоко часто несчастные люди. И он вот рассказывает, значит, историю, чтобы проиллюстрировать это. И он говорит про Михаила Зощенко, что это вот его рассказы, это просто какой-то, да, все смеются. И до сих пор я включил рассказ младшей дочки, совсем другое поколение. Рассказ про, значит, «Я люблю болеть дома», помнишь это, да, наверняка зощенковский, да? Вот, «Выдача трупа», там классический, «Выдача трупа с трех до четырех», да? Когда он в больницу попадает, в приемное отделение, там такая объявлена, «Выдача трупа с трех до четырех». И самое интересное, я смотрел, и Сашка это хохотала, вообще другая, это, ну, для нас это уже немножко была другая культура, да, Зощенко, ну, культура Зощенко, да, а для, думаю, для них-то вообще непонятно. Нет, она хохотала, смеялась там какие-то моменты, то есть это для нее было очень интересно. И вот вернусь к Утесову, да, он рассказывает, что человек пришел к психотерапевту и говорит, что мне ничего не приносит радости. Ни одно мгновение жизни. Я просыпаюсь, и весь мой день похож на один однотонно пасмурный день. Ему психотерапевт говорит, так, ну, понятно, понятно. Диагноз мне абсолютно ясен. И, значит, курс лечения понятен. Значит, вот вам прекрасный настой на травках. Две недельки пьете три раза в день. Вот согласно вот этой всей дозировочке. И приходим ко мне обратно. Все, давайте на выход, дорогой друг. Он ушел, значит. Через две недели приходит этот же сумрачный человек. Садится перед психотерапевтом. И психотерапевт: ну как, дружище, что у нас тут? Он говорит, все то же самое, доктор. Абсолютно. Никакой разницы. Все так же. День абсолютно мой... похож на монотонное, затянутое серыми тучами небо. Я ни в чем не могу увидеть радости. Так, дружище, значит, что я вам могу сказать? Продолжаем курс лечения, пьем настоечку, и у меня для вас есть одно замечательное средство. Вам нужно купить билет в церковь нашу, вот, в городской церковь, на представление одного замечательного клоуна.
Чем ты закончил?
Вот. И я вас уверяю, я сам прохохотал все выступление. Он говорит, доктор, ничего не получится. Почему? Этот клоун я.
Да-да-да. Ты же помнишь про артиста, который снимался в «Джуманджи», да, совершивший самоубийство?
Но, как бы, там Робин Уильямс ты имеешь в виду.
Робин Уильямс, да. Да,
да, там большие вопросы насчет его самоубийства, но то, что он действительно находился, у него была клиническая депрессия, это правда, действительно.
Я, да, Джим Керри, знаешь, видел один фотограф известный, который снимает на этих на площадках, на съемочных актеров, да? Ну вот, я видел серию фотографий, я не помню, как эту фотографию фотографа зовут. Он снимал Джима Керри, когда он снимался в этих всех комедиях, да, и ловил его в моменты, когда он был не перед камерой. И там, знаешь, это лицо глубоко депрессивного просто человека всякий раз.
Ну, ладно, у Джима Керри же он рассказал про все это, про свою жизнь, про то, как он с этим боролся, и что, кстати, ему помогло, между прочим.
Я где-то читал, но уже не помню, потому что это было давно.
Ну, как бы... прошу прощения, стал христианином.
Еще раз?
Он стал христианином.
А, он стал христианином? Это да, помогло
да.
ему
быть. Да, это помогло ему. И вот как раз он очень... Ну, по-моему, даже есть книга у Керри про вот его путь, да, про то, как... И он как раз говорил о том, что ну, все не приносило ему удовольствия. Есть... Я, по-моему, рассказывал про одного из моих любимых вот сегодня актеров, молодых, да, Николай Иванов. И он рассказывал про то, что он вообще потерял смысл. Он говорит, я ходил, театральный актер, да, театральный киноактер, востребован, во многом, во многих фильмах снимается, в сериалах снимается. И он говорит, я ходил мимо театра, я боялся ходить мимо театра, потому что я не понимал, зачем я это делаю, вот в чем этот смысл. Единственное, что когда мне это придавало смысл, это когда мы давали благотворительные какие-то спектакли для детей с, ну, с разной с инвалидностью. Он говорит, тогда я понимал, тогда вот я только тогда я и обретал вот эту. А когда я приходил и видел ну, вот зрителей, да, и как бы мне не говорили, я сам мог это всю эту мотивацию, что вот мы дарим зрителям вот этот эмоции, мы делаем их счастливыми и так далее. Он говорит, я, ну, меня это не убеждало совсем. Да. И он даже какое-то время, он ушел из театра, да, совсем в религиозной деятельности там и так далее. Да, было. Он и до сих пор там алтарный в храме. Ну вот, все равно потом вернулся в театр. Ну вот, ему нужно было приобрести что-то внутри. Мне кажется, состояние счастья и несчастья – это какой-то внутренний конфликт, переживаемый человеком.
Ну, слушай, я думаю, что вообще только... только ну, правда, психически нездоровый человек может жить без внутренних конфликтов.
Угу. Да, я думаю, что психически нездоровый человек вообще как бы в состоянии конфликта находится.
Не, ну знаешь, есть люди, которые такие, ну, как бы фанатики от религии, предположим, они во всем уверены на 100%, прям, такие, ну, прям вообще все у них там, да?
Знаешь, я не уверен, что фанатик от религии счастливый человек.
А, да. Нет, я сейчас про конфликты говорю, про внутренние, что они могут не иметь, да, как, например, психопат, он, может быть, тоже, я говорю, клинические психопаты, естественно, и вполне возможно, тоже могут не иметь внутренних конфликтов. У них все хорошо внутри там, да? Все хорошо, все ужасно плохо внутри, да? Но как бы хорошо. Стабильность в этом отношении есть какая-то. А любой человек, он испытывает внутренние конфликты. Но опять же... Я думаю, что если человек умеет плюс-минус рефлексировать, да, плюс-минус заниматься самоанализом, плюс-минус наблюдать со стороны за себя, за собой, в смысле, за собой, да, то, ну, опять же, да, я уже об этом говорил, да, даже внутренний конфликт – это некий процесс жизни. Это жизнь, твоя жизнь, да, это жизнь. И уже поэтому ты можешь сказать, что ты, ну, счастлив. Но, опять же, я говорю, мне не нравится свою жизнь оценивать в категориях счастлив, несчастлив, может, потому что я несчастлив на самом деле, и поэтому отказываюсь, да, оценивать. Но мне кажется, что это путь в никуда. Вот, правда, ну, в никуда совсем.
Ну, ты же помнишь этот знаменитый скороносный фильм «Москва слезам не верит» и знаменитый диалог Баталова с, значит, дочкой женщины, которую он любит, да?
То, что я помню об этом фильме, я в основном в детстве, как Михалков молодой идет по улицам и поет, а я иду, шагаю по Москве. Вот все, что я помню об этом фильме.
Дорогие друзья, удивительно культурная необразованность нашего Владислава Игоревича меня это ставит в тупик. Потому что, значит, я шагаю по Москве, это один фильм.
Да, да, блин.
«Москва слезам не верит», это фильм вообще...
Я вообще что-то перепутал. «Москва слезам не верит», я как раз помню, да, все, я, да, да.
Нет, это не культурно. То есть вот там Михалкова просто от слова совсем нету, да.
Ну, вот видишь, я даже покраснел, я чувствую, что у меня кровь прилинула к щекам, понимаешь, к скулам, и я, так сказать, даже давление повысилось.
И улыбнулся, от стыда. И стал на секундочку счастлив от своего стыда. Вот, да. И там как раз главный, ну, герой Алексей Баталов разговаривает с девушкой, то есть дочкой своей любимой женщины, и он рассказывает, она говорит, а вот что, он говорит, ну, вот что вы любите, я люблю вот там, я люблю твою мать, я там люблю вот это. Он говорит, вы счастливый человек? Он говорит, ну вот если как бы сейчас я выпил стакан газировки, очень пить хочется. Вот я был бы абсолютно счастливым человеком. Да? Ну, мне кажется, это как раз то популярное сегодня, вот это, быть в моменте, что счастье – это быть в моменте. Но, типа, не надо думать о завтрашнем и сожалеть о прошлом. Но на самом деле, я считаю, что это такая, какая-то такая очень, ну, не очень хорошая стратегия.
Может быть, мы просто понимаем с тобой немножко разные вещи под этим, хотя, опять же, вроде как бы даже Священное Писание нам говорит о том, чтобы не беспокоились о завтрашнем дне, да?
Ну, вот, да, но как бы пусть завтрашний заботится о завтрашнем, да, если, да, там, как бы даже ставится в укор, что Иаков пишет о том, что как бы надо, говорит, если Богу будет угодно, то будут завтра там, да? Да. И было, и будем живы, да? Но здесь, видишь, мне кажется, здесь как раз вопрос о том, что нас делают несчастным постоянное беспокойство и страх будущего. И вот лекарство от этого страха, ну, будущего...
Или оценка других людей,
например. Ну, или оценка наших... других людей, или, ну, или там ошибки прошлого, да? Но все равно мне кажется, что человек все равно будет думать о том, как бы, ну, там, о завтрашнем дне, так или иначе. Да, это может делать его не очень счастливым человеком, да? Но он все равно будет об этом думать. И нужно об этом думать, так или иначе, нет? То есть ты не думаешь о там, завтрашнем дне своего ребенка? Не подготавливаешься.
Нет, думаю, конечно. Я думаю, я скорее думаю о будущем своего ребенка, чем о своем будущем, если уж так.
Это говорю. Правда.
Но опять же, я когда-то давно, очень много лет назад, прочитал там, знаешь, о двух стратегиях, о двух взглядах на жизнь. Совершенно какой-то светской книге. И я частично уже упоминал об этом сегодня. Одна стратегия, когда ты концентрируешься и ждешь результата, то есть тебе нужен, да, у тебя есть некая цель, некое желание, и ты прям вот к ней идешь там, да, раз, и достиг ее, погладил себя по головке, сделал себе подарочек, и все у тебя хорошо. А другая стратегия, когда ты все-таки живешь процессом, а не целью. И мне кажется, что когда ты живешь процессом, во-первых, у тебя гораздо больше повода себя погладить, ну, себя похвалить. Во-вторых, ты свободен от этой западни, что свободен от сравнивания себя с другими людьми, например.
А я не уверен, что ты, если ты живешь процессом, ты свободен от сравнивания с другими людьми.
Ну, понимаешь, смотри, когда ты вот, допустим, ты отжиматься решил, да, предположим. То есть первое, что в голову мне пришло. Ты решил отжиматься. Одно дело, когда ты ставишь себе цель, предположим, хотя бы на одно отжимание в день себе увеличивать, ну, пусть будет на одно в день, да, это нормально, это хороший, ну, это такой, это несложный процесс. Один раз, одно отжимание в день. И другое дело, если ты хочешь добиться результатов там, в 1000 отжиманий или добиться такого же количества, как Влад Юртов отжимается. Это другая совершенно история.
Я никогда не смогу этого, потому что... Не достиг...
Нет, это же, ну, это же предположение, такой просто, да все что угодно можно, как бы, да, там, писать по 1000 знаков, понимаешь, в день, там, или просто писать, там, да, напишешь 2 предложения, окей, напишешь там 3, хорошо, напишешь 10 000 знаков, ну, прекрасно. Да? Важен процесс, что ты должен написать.
Хочешь что-то сегодня? Процесс сам, он самозначен, да, для тебя?
Да, я об этом...
Самодостаточно, да, то есть ты делаешь процесс. Это ради процесса. Ну, то есть процесс, тебе, да. Тебе не важно... оценка. Тебе не важно, что вот это принесет тебе и окружающим. Да?
Это значит, что сам процесс важнее, чем результат.
Вот то есть ты все. Пишешь ради процесса.
Ну, когда-то
ты не
он
хочешь,
закончится.
Чтобы, предположим, я тебе просто, вот любой творческий, ты не хочешь, чтобы твою, например, картину увидели, которую ты пишешь, или чтобы твою музыку услышали, которую ты пишешь.
Это очень хороший
или
вопрос.
Или чтобы твою книгу прочитали, которую ты
это пишешь. Это очень хороший вопрос. Смотри, опять же, ты можешь концентрироваться на том, чтобы эту конкретную книгу выпустили или эту конкретную картину выставили в художественной галерее, или, в принципе, на процессе рисования или написания всего, что у тебя тебе в голову приходит.
Это такой разные синдром вещи. Селлинджера, да. Такой, знаешь, такая очень буддийская штука, на самом деле, не имеющая
отношения. Это очень буддийская штука, но она, да, мне кажется, и вполне себе христианская. Ну, то есть, как, почему нет?
Я не вижу в ней христианства, да. Потому что мы проповедуем не ради потому, что нам нравится процесс проповедования, да? У нас есть цель.
У нас
и есть эту цель, цель, и эту цель, и эту цель Господь нам сообщает.
Это цель,
понимаете? Идите и проповедуйте,
да, Евангелие. Да, но проблема-то в том, что если ты будешь гнаться за количеством покаявшихся людей в своей церкви, ты уже проиграл, ты уже неправильную позицию.
Ну, это просто неправильная цель, и все, но цель должна быть.
Так нет, вот мы проповедуем Слово Божие.
Мне
мы перешли на сугубо христианские там, да, с тобой темы. Мы проповедуем Слово Божие, но не в твоей власти изменить сердце конкретного человека.
Твоя задача... Мое желание, чтобы он услышал это.
Да, но самое главное...
И даже принял это. Это мое
самое желание. Главное находится за пределами твоей ответственности. Это действие Духа Святого.
Да, но я хочу достичь цели. Я хочу цели, чтобы люди услышали.
И ты просто проповедуешь всем, кому ты можешь проповедовать. Ты не считаешь.
Но у тебя есть цель.
Знаешь, у меня был знакомый.
Ты не стоишь перед зеркалом и не проповедуешь ради проповедования. Да? Ты ищешь человека, чтобы он это услышал. Все равно есть цель.
Но я не...
есть человек, который должен услышать
это. Все верно. Но, опять же, я не владею результатом конечным. Вне моей зоны ответственности.
Цель и результат – это разные вещи.
Вот и все, понимаешь? У меня вот был человек, который... к сожалению, вел записную книжку всех покоренных ему женщин. Там, да, вот у него прям записано было такого-то числа, значит, такое-то имя. Да? И так часто делают пасторы наших церквей сегодня или проповедники. Ну, согласись. Ну, вот, что вот у меня...
Мне кажется, некорректная аналогия, но бог.
А у меня вот сегодня там столько прихожан, а у меня вот столько. Да мне плевать, сколько у меня прихожан в церкви. Хотелось бы мне, чтобы их было больше? Наверное, хотелось бы. А может быть, я бы и не справился с большим количеством прихожан, да, как служителей.
Ну, тут я с тобой не согласен.
Но моя цель, как проповедника, как в какой-то смысле миссионера, там, благовестника, да, это просто коснуться как можно большего количества людей. И я не знаю, кто из них когда придет в церковь, а может, вообще никогда не придет. Но моя задача, как я думаю, на которую Бог меня возложил, в том числе, да, это Слово Божие так или иначе доносить до людей, так или иначе. А что дальше там происходит? Конечно, меня радует, когда кто-то из них мне пишет, спустя 5 лет я пришел в церковь. Там, да? Конечно, это круто.
Но если бы я парился смотри, по каждому я, такому... я просто пример приведу. Да? У нас был с тобой эфир о том, как вернуть, да, сердца своих детей. Да?
Да.
Да. И на этот эфир нам пришел комментарий женщины, которая написала, что большое спасибо вам за ваш эфир, потому что я решила вот примириться и попросить прощения у своей дочери, которой 47 лет.
Это очень круто. Почему ты мне только об этом сейчас говоришь?
Я вот вспомнил только сейчас. И это, ну, я счастлив был.
Да.
Значит, все, что мы делали, все это время мы делали, значит, ради вот одного такого комментария было не зря.
Да, согласен с тобой.
И подытожим теперь. Как стать счастливым человеком?
Возможно, это будет совсем не коррелировать с тем, что я говорил выше. Если... Блин, а будет ли это понятно, что я имею в виду? Если ваше счастье находится за пределами вашего... Предмет вашего счастья находится за пределами вашего бытия, скажем так, я так скажу, тогда у вас есть шанс стать счастливым человеком.
Ну, тут я не могу не согласиться с Вячеславом Игоревичем, несмотря на нашу баталию и пикировку с ним постоянную. Я думаю, что настоящее счастье, оно, конечно же, за пределом временного, но оно освещает это временное.
И
вот это для меня самое важное.
Ну, как наше ожидание Царства Небесного, да, оно где-то там, но оно освещает всю нашу жизнь.
Да, всю нашу жизнь.
Наполняет смыслом.
Наполняет смыслом нашу жизнь. И дает силы для того, чтобы проявлять любовь, когда тебя не любят.
Даже как это Игорь Николаевич Попов.
Тем более, когда это Владислав Игоревич Юртов, да, и, ну, вот просто, да, смиряться и учиться смиряться, как бы признаваться в своих грехах и недостатках, идти дальше, Вот, поэтому, дорогие друзья,
Будьте счастливы, чаще улыбайтесь.
Да, желаем вам счастья с Владиславом Игоревичем, с наступающими праздниками и до встречи в
прямом эфире.
До свидания.